«Цена победы». Не юбилейные беседы по истории Второй мировой войны. О чем не пишут в энциклопедиях? Почему не сходятся цифры? До правды докапываются «Эховец» Виталий Дымарский и «Взглядовец» Дмитрий Захаров. «Цена победы».
А прошлое ясней, ясней, ясней.
Добрый вечер, уважаемые слушатели. В прямом эфире радиостанция «Эхо Москвы». Очередная программа из цикла «Цена победы». И мы ее ведущие Дмитрий Захаров.
И Виталий Дымарский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И сегодня у нас уже второй раз в гостях Иосиф Линдер, специалист по истории разведки. Добрый вечер,
Иосиф. Добрый вечер.
Мы первый раз, у нас первая беседа, по-моему, 3 недели назад, если я не ошибаюсь. Она была посвящена, скорее, таким предвоенному противостоянию Абвера и советской контрразведки. Еще СМЕРШем это не называлось тогда, да?
Да.
Вот. Сегодня мы возвращаемся в 42-й год.
Да, мы, собственно говоря, успели добежать до 41-го года, и начальные операции Абвера на нашей территории, в частности, операции батальона, затем полка, затем дивизии «Бранденбург». Но сегодня будем обсуждать, что господа из Абвера, из Бранденбурга делали на нашей территории в 1942 году, и что противопоставляли абверовцам наши спецподразделения и контрразведка.
Напоминаю вам номер для посылки вопросов и замечаний. Это смс-ка +7 985 970 45 45. Номер пейджера, я думаю, что вы хорошо знаете. Пишите, но пишите корректно, иначе пейджер будет иначе отключен. В конце программы у нас, как всегда, будет эпизод Елены Сьяновой. По-моему, все да. Вводные даны. И тогда, может быть, сразу вот я хочу задать вот Иосифу первый вопрос. Он такой более общего плана, не касающийся, может быть, конкретных операций 42-го года. Вот, начиная с июня 41-го года, да, вот вторая половина 41-го года и 42-й год, какова вообще была роль разведок вот в этом противостоянии советской армии, Красной армии и вермахта?
Ну, если мы...
Да, то есть вот, не знаю, можно ли это ранжировать, да, потому что что важнее... боевые операции, военные операции, да, или операции тайные, да, секретные, там, то, чем занимаются разведки. Но, тем не менее, вот какова их роль и у немцев, и у нас?
Ну, во-первых, конечно, первый этап войны был достаточно трагическим для нашей страны, потому что информация о готовящейся крупной катастрофе, она советской разведкой была получена заблаговременно, передавалась, так сказать, наверх, но политического решения не было. Вот. Вторая сторона, та же крайне трагическая, заключалась в том, что вся подготовленная система глубоко эшелонированной обороны, нацеленная на быструю наступательную войну, либо на столь же быструю оборонительную войну в случае проникновения противника на нашу территорию, после 1935 года была практически уничтожена. И люди, которые с середины 20-х годов 12 лет посвятили этой серьезнейшей работе в надежде на то, что в случае возникновения внезапной военной агрессии целые районы, области, да, будут мобилизованы в течение 2 часов, и как батальоны, полки и дивизии, причем подготовленные, отмобилизованные, хорошо вооруженные, вот, через 3 часа вступят в бой с противником. Даже если этот противник проникнет глубоко на нашу территорию, вот, действие этих отрядов будет крайне эффективно. Большинство из этих людей 1939-1940 год не пережили, они были уничтожены. И вот в этом состоянии, так сказать, наша страна фактически вступила в войну. Но хочу отметить сразу, что за несколько дней еще до начала войны секретным распоряжением Берии, вот, такие люди, как Павел Анатольевич Судоплатов, еще ряд специалистов по так называемой тайной войне, уже за несколько дней до 22 июня получили распоряжение о создании новых специальных структур и подразделений, которые должны будут противодействовать германским войскам и германским специальным службам. Вот. И вот эта работа началась практически за несколько дней до войны. Потери в первые месяцы войны были просто фантастические. То есть они доходили там до 96-98%.
Но, об этом говорили,
да, могу сказать одну интересную вещь. Первое удачное внедрение советских разведчиков в структуры германских спецслужб произошли уже в июле, в конце июля, в начале августа 1941 года. Речь идет о проникновении группы под командованием одного из старших лейтенантов государственной безопасности, включавшую несколько специалистов, причем женщин, прекрасно владевших немецким языком, в штат 3-й танковой армии. Причем продержались они там несколько месяцев, не были расшифрованы и спокойно ушли за эти несколько месяцев, передав крайне важную информацию в центр. Но это было редкое исключение.
То есть они как бы...
Инициативно, за счет оперативного таланта смогли внедриться. Это...
То есть они выдавали себя за немцев.
Они выдавали себя за немцев и очень успешно. Причем нужно было не просто хорошо владеть языком, нужно было подготовить соответствующие документы, пройти необходимые проверки. Вот. Нужно еще понять, что система оккупации не была тотальной. У нас были районы, где германских войск за всю войну никогда не было. Они просто не могли туда дойти. То есть те самые танковые и военные клинии, они не могли очень далеко распространяться от крупных дорог. И были районы, куда даже в мирное время добраться было очень тяжело. Вот. А с тем темпом, с которым наступала германская армия в 1941 году, это было просто невозможно.
Иосиф, вот я бы хотел остановиться на таком феномене, как батальон, потом полк и потом дивизия Бранденбург, поскольку это была ударная сила Абвера, чрезвычайно эффективная, особенно в 1941 году, когда они вторглись на нашу территорию. Вот рассказать о том, как был создан Бранденбург и чем он, собственно, занимался на протяжении всей войны, ну, до 44-го года, пока его не преобразовали в моторизованную дивизию.
Ну, при реорганизации Абвера, которая произошла, начиная с 35-го года, после того, как ее возглавил Канарис, естественно, система реформирования не могла обойти силовые структуры. Такие структуры до 35-го года также в Абвере существовали, но они носили несколько разрозненный характер. Будучи очень серьезным, как сейчас можно модно говорить, менеджером, Канарис эффективно реформировал, так сказать, подчиненный ему аппарат. И в этом аппарате все силовые подразделения были сведены в так называемую учебно-строительную роту.
800.
Да, 800. Так как она формировалась в Бранденбурге, она получила название Бранденбург 800. Почему учебно-строительная? Потому что это была наиболее приемлемая в тот момент форма, значит, оперативного прикрытия, да, конспиративного развертывания подразделения. Естественно, подразделение делилось на структурные единицы. Отдельные подразделения занимались минно-подрывной деятельностью, другие подразделения занимались так называемыми специальными операциями, то есть это операции по уничтожению либо выкрадыванию определенных лиц,
политических,
военных и иных. Да. Третьи занимались идеологической войной. Четвертые занимались фактически дублированием функций обычной военной или политической разведки, но с элементами силового воздействия. Да. Пятые занимались организацией саботажа и так далее. И, естественно, к началу войны это подразделение имело уже достаточно хороший опыт работы в странах Европы. Вот. Специалисты, надо отдать должное, готовились по очень совершенным для того времени программам. Причем, в отличие от ряда школ наших, они были менее всего идеологизированы, так же, как и в отличие от тех же самых спецшкол СД, которые, так же, как и наши школы НКВД, были крайне идеологизированы. Абверу до 43-го года удавалось уйти от этой идеологизации, они занимались чистым ремеслом. Как они сами говорили, мы чистые ремесленники, и нацистского значка, так сказать, на кителе ни одного абверовца вы никогда не увидите.
Ну да, в соответствии с уставом немецкой армии ни один солдат и ни один офицер не мог быть членом политической организации. Да.
Вот. И это позволяло...
То есть институт комиссаров, соответствующий нашим комиссарам, да, он существовал?
Нет, вы знаете, вот система единоначалия была полная. То есть были так называемые заместители командиров
по оперативной части.
И была инспекция по личному составу, то, что сейчас называется служба собственной безопасности. Внутри, то есть не надо путать с СД. Вот, это служба собственной безопасности, которая вела кадровый учет, оперативно отслеживала всех своих сотрудников на предмет возможного предательства, там, перехода на другую сторону, контактов с реальным или потенциальным противником.
Вот одну вещь, как мне кажется, еще надо отметить применительно к Бранденбургу. Это из кого формировались роты, потом батальоны Бранденбурга. Ведь они были укомплектованы очень хорошо подготовленными людьми. То есть, если, допустим, речь идет о направлении на, допустим, Россию, то это были либо немцы, которые жили в России, которые прекрасно владели русским языком, говорили без акцента. Если речь шла, допустим, там, о французском направлении, то это соответственно, были, да, с территорий, которые в свое время были...
Ну, это Эльзас-Лотарингия.
Эльзас-Лотарингия. Да. То есть, как бы, была очень высокая специализация, и каждый член Бранденбурга знал как минимум 1-2 иностранных языка, причем знал в совершенстве, и мог выдать себя за представителя той страны, где ему предстояло работать. Ведь 22 июня отряды Бранденбурга, разбросанные в тылу наших войск, да, фактически уничтожали заставы, заходя им не спереди, а в спину.
С тыла, да.
Да, уничтожали команды, охранявшие мосты, опять же, заходя им с тыла, да, оказывались среди наших войск в нашей форме. Как правило,
внося сумятицу,
да, выводя немцам вглубь...
Как они оказались в тылу?
Вот так называемая система, ну, мягкой или такой перманентного проникновения или мягкая инфильтрация, вот, это отдельная тема, которая тоже на сегодняшний день, вот, на мой взгляд, не очень хорошо освещена, так сказать, в материалах по Великой Отечественной войне, потому что это не было массовой заброской на парашютах, как часто показывают в фильмах.
Таковой вообще не было.
Или
переход границы.
Переход границы. Значит, нужно учитывать, что после раздела Польши, после изменения карты Европы в 1940 году, вот, огромные территории находились, так сказать, в приграничных зонах. И было прямое соприкосновение германских и советских войск на территории Западной Украины, Польши, ряда других областей. И проникновение загодя готовилось. То есть часть людей, зная, что по пакту Молотова-Риббентропа эта территория отойдет к Советскому Союзу, на эту территорию заранее переводился определенный контингент, который после...
Времени Че,
передвигался в более глубинные районы и располагался там, где ему необходимо соответствовать предписанию.
Ну, почему
у них были склады оружия? Советский Союз не использовал такую же тактику?
Такая же тактика использовалась, как я вам уже сказал. Она использовалась и до 1935-1936 года, она прекрасно работала. В 1940 году эти приемы также использовались, но они не могли иметь столь же серьезного эффекта, потому что они не были массовыми.
Разгромили разведку,
ведь репрессии начались со спецслужб, как уже всем прекрасно известно. Да. Вначале убрали интеллектуальный состав из спецслужб, превратили их просто в карательный орган. Естественно, на территориях, которые занимали германские войска, также находились и представители наших спецслужб. Но в процентном соотношении они, конечно, были в меньшинстве по отношению к своим, как говорится, германским коллегам.
Ну, насколько я понимаю, в 1941 году роль Бранденбурга была огромна. То есть,
на первом этапе войны...
Да, разрыхление нашей обороны, внесение сумятицы, как бы,
паники,
дезорганизации войск. Да и в 1942 году они работали тоже весьма эффективно. Вот если взять Майкопскую операцию, Великие Луки...
Великие Луки, да.
А вот смотрите, вопрос, кстати, по поводу 1942 года. И Опетенок Алексей Владимирович из Ярославля спрашивает. Как известно, летом 1942 года, это пришло по интернету еще до эфира. Как известно, летом 1942 года советские войска ожидали очередного наступления вермахта на Москву. Однако вермахт, используя поражение под Харьковом, а также танки Готта и Клейста, 28 июня приступил к осуществлению операции «Голубая» на юге.
вопрос следующий. Может быть, всему этому способствовало разоблачение советских агентов в Берлине? Спрашивает вот слушатель. Что он имеет в виду, какую-то конкретную вещь, конкретную операцию?
Речь идет о так называемой, так сказать, там, группе, которая имеет название «Красная капелла», но...
Но это не 42-й год.
Это не 42-й год.
Вот. Но в 42-м году, так сказать, таких вот массовых провалов не было. Значит, вот. Просто нужно четко понимать, что война, особенно война, так сказать, на больших фронтах, это постоянная игра генштабов. То есть это игра в информацию и дезинформацию. Это возможность тайно переместить большие группы войск и вооружений на тот или иной участок фронта. Скрыть это от противника, да? Задача разведки – раскрыть направление главного удара, сконцентрировать на этом главном
ударе. Скрыть свое и раскрыть чужое.
Поэтому впоследствии, когда мы перейдем к 43-му году, там будет такая же ситуация, когда знаменитая Курская дуга, она также, так сказать, была частью дезинформации, когда в третий раз, с обеих сторон, когда в третий раз, так сказать, немецкий генштаб якобы планировал наступление на Москву, планируя удар совершенно в другом месте. Здесь вопрос о том, что насколько политическое руководство страны воспринимало те данные, которые поставляли самые разные разведслужбы, как политическая, так и военная разведка. Насколько фронтовые разведчики могли отследить реальные или, значит, театральные перемещения эшелонов, войск, значит, техники, вот, перебазирование самолетов, перебазирование... Значит, пищевых продуктов, горюче-смазочных материалов, снарядов и всего остального. Вот. И во всем этом всегда играли огромную роль спецслужбы. Вот, возвращаясь к теме Бранденбурга, те самые знаменитые операции, которые вы назвали, да, это Маяковская, это там Луцкая операция. Ведь не надо забывать, что в ночь с 5 на 6 декабря была знаменитая первая контратака, да, то есть первое контрнаступление под Москвой. Знаменитый Харьковский котел – это тоже наступление советской армии, неудачное, которое привело, так сказать, к окружению. Вот. Но при всем при этом, уже в конце 41-го года, начав наступать на операции, вот, и почувствовав вот этот политический вкус наступления, то есть отступая полгода провести первую операцию, естественно, было определенное политическое, хочу подчеркнуть, головокружение от успехов, когда высшее руководство и командование требовало результата любой ценой, не имея соответствующей подготовки. В то же время немецкие спецподразделения, несмотря на отход своих войск, они все равно оставались на территориях, которые переходило под советское управление. И так как, зная, что территория не сегодня-завтра опять будет возвращена, там оставались не просто единичные агенты, а целые спецподразделения, которые...
До 300 человек.
До 300-400 человек, это целые батальоны, которые продолжали вести очень активную борьбу, зачастую в советской форме.
Ну, они действовали в советской форме. Причем, что интересно, я читал, у Бранденбурга был своеобразный кодекс чести.
Чести, абсолютно.
То есть, когда они вступали в открытый бой и понимали, что живыми им из этого боя уже не выйти, они снимали советскую форму и оставались в немецких кителях с наградами.
Да.
То есть, вот как наши моряки ходили в тельняшке в бой, эти шли, значит, в своей боевой форме.
Причем, по соответствующему неписанному указу, значит, при вступлении в такой бой, значит, советская форма одевалась как раз поверх немецкого кителя. Mm-hmm. Да. Здесь нужно еще учесть один момент очень важный, потому что при подготовке любой спецоперации учитывались так называемые международные конвенции. И, в частности, знаменитая хартия комбатантов, которую мало кто у нас знает. То есть в случае возникновения непредвиденной ситуации, для того, чтобы не скомпрометировать руководство и свое подразделение, значит, боевик срывал с себя советскую одежду, оставался в немецкой одежде, и даже будучи убитым, да, или взятым в плен, да, по сути дела, он являлся солдатом или офицером армии врага, но официальным комбатантом, то есть официальным человеком, которому государство поручило вести боевые действия. Справедливо, несправедливо, это вопрос другой.
Ну да.
Если
он
же
выполнял приказ.
Он выполнял приказ. Если же его брали в советской форме, он мог быть расстрелян на месте
как
без
шпион.
Суда и следствия, да, как шпион. И он не подпадал ни под одну из международных конвенций.
А хартия комбатантов, вы хотите сказать, она соблюдалась во время войны?
Вы знаете, она, конечно, не соблюдалась во время войны, но при всем при этом в отдельных случаях такие... Значит, это имело место быть. Вот. И, как правильно было сказано, в большей степени не во благо каких-то политических льгот, а именно, значит, для сохранения или соблюдения вот той самой офицерской чести или чести того или иного подразделения, в котором эти люди...
Потому что, например, те же конвенции по военнопленным...
Ну, они не соблюдали.
Они были похерены полностью.
Ну, да. Как мне кажется, когда вот начинался такой поединок нашей контрразведки, наших спецподразделений с Бранденбургом, захватить противника живьем, оно-то намного выгоднее.
Выгоднее было, конечно.
Вот. И я вспоминаю вашу книгу «Загадка для Гиммлера», где наши спецподразделения загнали подразделение Бранденбурга в водопад, и те сражались до последнего.
Так, кстати, я прошу прощения, здесь я вас должен перебить, поскольку я еще слежу за тем, что нас спрашивают слушатели. Два вопроса пришло. Будем ли мы разыгрывать сегодня книги Линдера? Вот, уважаемый слушатель, я вам отвечаю, что, увы, Иосиф пришел без своих книг. Но
он если может, принесет...
Если принесет, то мы разыграем, если не принесет, то милости просим в книжный магазин. Просто назовите тогда еще раз титулы.
Книга называется «Загадка для Гиммлера». Вот сейчас готовится к изданию новая книга, которая посвящена столетию одного из известнейших специалистов тайной войны Павла Анатольевича Судоплатова. В этом году, в июле, ему исполнилось бы 100 лет. И в этом же году будет как раз 90 лет ЧК. Вот, поэтому вот книга такая с двойным юбилейным смыслом. Так же, как и «Загадка для Гиммлера», в ней большое количество ранее совершенно неизвестных данных. Не только о Павле Анатольевиче, но и о людях, которые вместе с ним... Значит, вели борьбу во время войны.
Так, Павел Анатольевич, раз Павел Анатольевич, то Юрий, слушатель с Урала. Как вы оцениваете деятельность Судоплатова в организации руководства агентурно-оперативной разведывательно-диверсионной деятельностью на оккупированных территориях во время Великой Отечественной войны?
Ну, я лично, вот мои коллеги, мы очень высоко оцениваем деятельность этого человека. Прежде всего, надо начать, наверное, с того, что это практически один из немногих людей, кто, рискуя собственной жизнью, вытаскивал своих коллег из лагерей. И причем не только в 1941 году, но еще и раньше. Не надо забывать, что в 1938-1939 году Павлу Анатольевичу самому пришлось пройти чистилище внутри собственного ведомства, когда он фактически висел на волоске, его жизнь и судьба висела на волоске, и надо отдать должное его выдержке. И так-то он с честью прошел эту очень неприятную процедуру, никого не притянув за уши себе, вот. А когда уже в 1941 году он получил соответствующий приказ от Берии и на личном приеме у Сталина были подтверждены его полномочия, он собрал великолепную плеяду людей, которые, к счастью, еще не были уничтожены сталинской системой. Вот. И эти люди достаточно быстро, ну, по военным меркам это 3-4 месяца, смогли наладить такую работу. Не все получалось сразу. Я не хочу его обожествлять.
Да.
То есть были провалы, но были трагические
ошибки. Я могу сказать, Иосиф, я думаю, что очень многие, для широкой аудитории Судоплатов это его мемуары. Его мемуары. Да?
Ну, к сожалению, да. К сожалению, об этом человеке...
Об этом человек больше мало кто чего знает. Отношение к мемуарам, как известно, оно неоднозначное, да?
Мы работаем не с мемуарами, мы работаем с реальными документами, и поэтому я могу сказать, что те стратегические задумки и тактические ходы, которые Павел Анатольевич и его коллеги, в частности, сказать, один из его замов, Итингон, который он тоже вытащил из расстрельной камеры, да, вот, за месяц до того, как он его вытащил, сказать, Итингон был приговорен к расстрелу и месяц дожидался своей очереди. Вот. Буквально за несколько дней до расстрела, да, он был извлечен из камеры, восстановлен в правах и в звании, ему вернули, значит, награды, и он начал активную работу. Было много интересных, уникальных операций. Вот. В начале 1942 года очень много, и многие из этих операций заканчивались не так, как планировалось, потому что не было должного объема агентуры, не было соответствующих разведывательно-диверсионных. Да, но, несмотря на огромные потери, вот, основная задача, поставленная департаменту Судоплатова, сковать войсковые подразделения, она была решена. Значит, более трети миллиона германских войск было занято тем, что они боролись с подчиненными Павла Анатольевича в тылу. Это только более трети миллиона отборных войск, не надо путать это с румынскими, итальянскими, венгерскими.
30 дивизий.
Дивизиями, да, это было 30 отборных дивизий, которые боролись с диверсионно-партизанскими соединениями, которые входили в структуру Павловича Судоплатова. Это только начало войны. Не считая радиоигр, не считая агентуры глубокого оседания, не считая специальных разведно-диверсионных операций.
Красную капеллу он вел?
Ну, нет, конечно, не совсем. Нет. Это совершенно другая задача. Это совершенно другая задача. Вот. Павел Анатольевич отвечал за организацию и налаживание диверсионно-партизанской работы.
А в какой мере, вот когда вы говорите о работе спецслужб, наших спецслужб во время войны, в какой мере сказывалась или не сказывалась извечная конкуренция там, между военной разведкой и тайной
то, что называется тайной полицией? Да? Это сказывалось всегда, но вы должны понять, что когда хозяин, как называли Сталина, да, давал добро, вот, и Павел Анатольевич входил, так сказать, в креатуру Берии, да, то есть он входил в круг людей, которые подчинялись Берии. Он не был подчиненным ни Меркулова, ни Абакумова, да, впоследствии вот знаменитой, так сказать, троица конкурентов. Он не подчинялся Голику, руководителю военной разведки, он подчинялся Берии. В тот период Берия обладал максимальной полнотой власти, потому что на нем сходились все нити. Я могу сказать даже, что на определенном этапе на доклады по линии военной разведки зачастую первым приходил Берия, а потом Голиков выступал как со-докладчик. Поэтому это на том этапе войны очень сильно защищало Павла Анатольевича и его подчиненных.
Был я в данном случае уже не о Судоплатове говорил, а в принципе об организации всей работы.
А конкуренция была всегда. Кто первый всегда, принесет конечно. В клювике информацию,
до сих пор,
тот и молодец.
Тот и молодец. Причем...
Хорошо, а если информация приходила разноречивая, кто-то должен был сопоставлять, да?
А это уже отдельная тема, конечно. Это уже целая аналитическая дело. Это отдельная тема, потому что даже по вопросу внедрения в Абвер, в СД, помимо подчиненных Судоплатова, туда внедрялись и подчиненные Меркулова, и Абакумова, и подчиненные других ведомств, и военные разведчики. То есть эта работа шла параллельно, и принцип множественности был неотъемлемой частью этой работы. Информация, как у нас говорят, денег, информации, патронов никогда не бывает много. Поэтому информации должно быть много, чтобы ее можно было проанализировать. Причем всегда информация просматривалась через сито дезинформации, что враг вслепую использует агента или сотрудника, чтобы передать через него ложный объем информации, дезинформировать командование.
Я бы хотел вернуться к Бранденбургу. Собственно говоря, человек, создававший Бранденбург, ну, фактически, скажем так, приближенный к Анариса, да, он анализировал опыт Лоуренса Аравийского и принципы ведения партизанской войны диверсионными подразделениями в тылу противника. И надо сказать, что Канарису эта идея очень понравилась, собственно говоря, с чего и началось развитие Бранденбурга. Вот, я бы хотел вернуться к Майковской и к Великолукским операциям, просто рассказать немножко слушателям о том, что делали бранденбуржцы и каким образом они проводили свои операции вот в этих двух случаях. Ну, как наглядная иллюстрация. Когда вот в Майковской истории командир группы бранденбуржцев, переодетый в форму майора НКВД, имел задачу, собственно говоря, разрыхлить и подготовить для ввода немецких войск ситуацию с Майкопом. К нему по пути ему встретилась группа дезертиров, которых он, не ставя, естественно, в известность, кто он и что он, переподчинил себе. С этими дезертирами и со своим подразделением он вошел в Майкоп, заявил местному начальству о том, что у него полномочия проинспектировать все военные объекты, что и сделал, потому что майор НКВД это почти то же самое, что пехотный генерал.
Генерал, да,
почти. Вот. И таким образом потом внес панику, объявил, что у него есть приказ эвакуировать войска из Майкопа, и фактически передовые части вермахта вошли в город.
Без особого сопротивления.
Практически, да. Точно так же, как когда Великие Луки были окружены уже после Сталинграда, и, казалось бы, участи неминучей гибели немецкой группировки там предопределена, такая же группа бранденбуржцев в советской форме разрыхляла, дезинформировала наши войска, создав таким образом коридор, через который...
Часть группы ушла.
Часть, да, войск из Великого Луга ушла.
Просочилась с котла. Но, вот, кстати, вот в параллельно, вот это и говорит о том, что спецподразделения разведно-диверсионного плана постоянно конкурировали друг с другом. Вот мы говорим сейчас о первых наступательных операциях. Вот один из героев нашей книги, Предко Петр Иванович, как раз в Харьковском котле, он уже выполнил до Харьковского наступления ряд специальных операций за линией фронта, несколько раз возвращался, переходил обратно. Вот, и выполняя в Абвере роль командира группы, вначале, так сказать, одного из членов, так сказать, разведгруппы, потом командира группы, он был, значит, находился в Харькове, когда, значит, на нашей стороне, вот, и должен был возвращаться обратно, и в этот момент харьковская группировка оказалась в окружении. Значит, оставалось либо с нашими отступать войсками, либо оставаться. Он принял решение, значит, согласованно с его руководством, остаться, перешел на линию фронта, представился в соответствующее подразделение Абвера, доложил о выполнении задания, представил заранее подготовленные документы, но дальше произошло, как обычно, непредвиденное. Вот, был потерян его связник, и он остался без связи, без радиосвязи, без агентурной связи, и практически больше года он вел эту работу в одиночку. Вот, причем вел совершенно уникально, нашел возможность перевербовывать людей в той разведшколе, в которой он, так сказать, возглавлял, значит, кадровый агентурный отдел, тоже, кстати, очень интересная вещь, попасть вот на такую должность, вот, и при вот этой подготовке он вычленял людей, которых перевербовывал, значит, и через них передавал нашему командованию соответствующую информацию, и когда уже в 43-м году он вернулся, перенеся на себе несколько десятков личных дел, причем надо эти дела было выкрасть в архиве Абвера и пройти чистки в гестапо, в собственной службе безопасности Абвера, в СД, в жандармерии и так далее. Вот. И более ста личных дел запомнил, выучив наизусть. И потом собственноручно записал. Представляете, какая работа
была проделана. Вот интересно, как он вынес эти дела.
А вот это тоже очень интересно. Значит, эти дела, их было более 40 в общей сложности. Значит, естественно, он их изымал небольшими партиями, пользуясь определенными ошибками, которые допускали немецкие офицеры или те перебежчики, которые реально работали в Абвере на немецкое командование. Вот. Таким образом, подставляя того или иного сотрудника реального, вот, и, значит, списывая на него. Значит, если это был наш перебежчик, его отправляли в концлагерь, таким образом он дезавуировался. Если же это был немецкий офицер, его отправляли на фронт, в обычные фронтовые части, и он также, значит, выбывал из системы Абвера. Обратного пути уже не было. Вот. А сделав соответствующие тайники, значит, Петр Иванович эти документы сохранял, и в момент, когда он в качестве руководителя одной из групп был направлен в наш тыл, вот, на себе, значит, в классическом варианте, вшив в одежду, вот, он вынес на себе. И удивление было тогда уже сотрудников СМЕРШ, когда этот человек в оперативном журнале, вот, по памяти написал анкетные данные на 101 агента и сотрудника Абвера. По памяти.
Вопрос от Александра Раковского из Калуги. А к нему еще мой вопрос. Он просит рассказать о стратегической разведке и контрразведке в 42-м году и их влиянии на исход сражений. И вот такой конкретный вопрос. Правда ли, что было совещание в Москве, где был обозначен рубеж отхода в Сталинград? И вообще по поводу 42-го года, вот поскольку мы уже подходим к Сталинграду, да, роль разведки во всех событиях сталинградских.
Ну, в 42-м году фронт стабилизировался на определенном уровне, и было понятно, что немецкое командование планирует нанесение основных ударов в направлении Кавказа, потому что необходимы были нефтяные источники, потому что румынская нефть не давала того объема, который был необходим вермахту. Вот. И фактически сталинградское направление появилось как бы внезапно. То есть часть южной группировки из-за падения Харькова часть группировки была быстро переориентирована на Сталинград. В Потому что немецкие генштабисты просчитали, что потери таких масс, значит, населения и, соответственно, войсковых групп, оно не позволит удержать фронт, что, в принципе, и произошло. Поэтому говорить о стратегическом направлении вот в Сталинградской плоскости, да, очень сложно. О
стратегической разведке, да?
О стратегической разведке.
Оно спонтанно образовалось.
А вот стратегическая разведка на Северном Кавказе, конечно, проводилась. И соответствующая агентура вылавливалась еще до войны, в первый год войны. Естественно, в 1942 году она вылавливалась. И, в принципе, эта работа шла фактически до конца войны. То есть ряд агентов смогли продержаться достаточно много и давали информацию о состоянии, о возможностях как нефтедобывающей отрасли, так и, значит, состоянии вооруженных сил. Нужно опять же учесть тот фактор, что в том же Бранденбурге было большое количество так называемых этнических подразделений, которые состояло из граждан той или иной национальности, и по мере приближения к тому или иному региону, значит, люди именно этой национальности или народности, да, населяющие тот или иной регион Советского Союза, включались в активную работу. И это позволяло им за счет родственных, семейных связей, за счет очень легкого вхождения в контакт, вот, выполнять поставленные задачи. То есть не надо считать, что все
вербовались
заранее из так называемого, значит, открытого и скрытого подполья. Они вербовались, конечно, из перебежчиков, которые в первые месяцы войны самостоятельно переходили, значит, на сторону противника, попадая в окружение. То есть вербовочная работа и отбор шли очень массово, причем как
среди военнопленных,
с Красной Армии, так и военнопленных Рейха. Потому что таким же образом подбирался и контингент немецких солдат и офицеров, которые либо в прошлом были коммунистами, да, там, членами одной из немецких компартий или соцпартий, вот, социал-демократической партии, в частности, там, Союза Спартака, вот, которые вынуждены были одеть форму по мобилизации. И они с таким же успехом, как и наши перебежчики, также шли.
Ну, кстати говоря, просто немножко, буквально минуту займу, немножко забегая вперед, я могу вам сказать, что среди военнопленных уже в послевоенные годы шла очень активная, немецких военнопленных, активная работа. И, насколько я знаю, очень многие члены германской компартии, то есть та, которая была не в ГДР, а в ФРГ, да, это были очень многие люди, прошедшие военнопленные наши лагеря. Да. Причем они попали на войну не как коммунисты, они как бы стали коммунистами, перековались во время своей
войны. Война, вообще любая глобальная катастрофа, глобальная война, она очень кардинально меняет убеждения людей в зависимости от той ситуации, в которую они попадают. Вот, поэтому надо отдать должное специалистам того же Бранденбурга, которые умели подбирать, не просто вербовать обычных агентов, да, которые сидели у дороги и считали количество проходящих грузовиков или так называемые, значит, транспортники, да, кто сидел, так сказать, придорожные агентуры. Они умели выбирать людей, которые были готовы, склонны, имели предрасположенность именно к оперативно-боевой деятельности. Выносливые, физически развитые, хитрые, значит, имеющие хорошую военную подготовку.
Я хочу сказать еще одну вещь. Вот чем отличался Абвер от, допустим, партийных служб разведки и контрразведки? Канарис брал всех. Да. То есть, если в СД набирались истинные арийцы, да, что ограничивало...
Он набирал профессионалов.
Он набирал профессионалов, и, в принципе, насколько я знаю, даже существовал определенный конкурс на место. Потому что желающих служить в Абвере, в Бранденбурге, было значительно больше, нежели возможности абсорбировать такое количество
это уже,
людей.
Да, это уже вот в 1944-1945 году, там, как говорится, наполняли
всем, перед тем, что есть, да. Перед тем, как мы сейчас, наверное, перейдем уже к телефонным звонкам, да, послушаем хотя бы пару-тройку, я хотел бы просто еще одну вещь сказать. Здесь вот нам пишет Василий, военнослужащий, Северо-Запад, он пишет. Он пишет, советская контрразведка «Смерть шпионам», «СМЕРШ», впитала в себя все лучшее, что было в советских людях. Там в годы борьбы с фашизмом ушел навеки настоящий генофонд русской нации. Но я думаю, что советская контрразведка «Смерть шпионам» или «СМЕРШ» впитала в себе все вообще, что было в советских людях. Не только лучшее, да, как естественно, как любое... да, как армия любая, всегда является зеркалом.
Любая,
да,
спецслужба — это отражение той структуры, того государства, да, которое создает эту службу.
Да. Со всеми позитивными и негативными. Но я это еще к тому, я отвечаю очень многим тоже слушателям, которые нам задают эти вопросы, вот в частности, вот Алла Зиновьевна нас спрашивает достаточно часто по поводу СМЕРШа. Мы отдельно поговорим все-таки, я думаю, о СМЕРШе.
В 43-м, когда мы придем, с апреля 43-го года.
И СМЕРШ будет как бы отдельной темой, может быть, даже не обязательно в противостоянии с Абвером, а просто
как таковой.
До 43-го года существовало Главное управление особых отделов НКВД.
Ну что, послушаем звонки, или еще все-таки здесь вот на вопросы, которые, кстати говоря, еще пришли сюда. Так, майор НКВД или НКГБ, есть разница? Да нет, не было единое министерство, да, но единое наркоманство.
Ну, тогда, значит, были разные, так сказать, главки, потому что главки, в тот период было объединенное министерство.
Объединенное министерство.
Да, и наркомом был Берия, соответствующий, так сказать, главкомата.
Вот нам кто пишет, Вилли Лемон, прообраз Штирлица в СД, погиб в 42-м году.
Ну, это офицер гестапо, который...
Собственно, он и был немец.
Он и был немец, да, так сказать, он инициативно вышел. Да, он вышел инициативно на связь, и, к сожалению... Эта связь была потом заморожена, и при ее, так сказать, восстановлении были нарушены основополагающие принципы конспирации, что и привело к провалу Лемона.
Слышал историю, что 21 июня 41-го на вокзал в Брест пришли эшелоны с якобы немецким зерном, где на самом деле сидел немецкий десант, который атаковал вокзал 22-го.
Ну, вы знаете, таких
операций...
Да, просто вот еще раз надо подчеркнуть, что все-таки это была так называемая мягкая инфильтрация, а не десантная или какая-то штурмовая операция.
Ну да, Сергей... рисковать батальоном.
Выбрасывая его на парашютах, да, или в зерне.
Сергей из Москвы.
То есть это вот троянский конь такой.
Вот Сергей, известно ли вам об эскадрилье Нормандии Неман? Ну, конечно, известно, но при чем здесь... Хотя там тоже спецслужбы, конечно, поработали.
Я думаю, да,
так, существовал ли Серпилин? Ну, вот, Костя.
Ну, это да.
Да, это вот так. О-п-п-п-п. Правда ли, что немцы давали деньги за советскую фотобумагу, спрашивает Андрей. Ну, не знаю, может быть. Так, все. Успеем пару звонков послушать. 783-90-25 Москва, 783-90-26 другие регионы, слушающие нас. Давай, Вась, начнем
с регионов.
С регионов.
Алло. Алло.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер. Представьтесь.
Владимир, город Тверь.
Здравствуйте, Владимир. Что вы хотели спросить?
У меня два вопроса. Ну, первое, я бы хотел еще интересно. Вопрос о том, как разведка предупреждала о начале войны. Ну, как бы наше руководство имело ведь право рассматривать любое предупреждение о войне как информацию. И второй вопрос.
Алло. Да, мы слушаем.
Вот второй вопрос. Мне это вот что непонятно. Если сравнить количество пленных с той и с другой стороны, то там на 2-3 порядка отличия.
Ну, по вашему мнению, в какую сторону?
Конечно, у наших солдат было значительно больше. И вот располагая таким потенциалом, Абвер, почему он не использовал этот потенциал? Не кажется ли вам, что это все-таки провал?
Нет. Спасибо, Владимир.
Наша страна уже списала их как предателей.
Конечно, военнопленные активно использовались в плане фильтрации, только что об этом говорили. И из них, конечно, вербовались те, кто... Значит, мог
по
быть использован,
инициативе.
Да, по собственной инициативе, либо, так сказать, в силу сложившихся обстоятельств людей принуждали к такому сотрудничеству. Что же касается первой части вопроса, то самые разные разведслужбы, самые разные агентуры, как военной, так и политической разведки, специальных служб коминтерновских структур предупреждали о начале войны. Но...
Да, существует же такой миф, что только да?
Нет, конечно, это не только...
Информации было очень много.
Сотни агентурных сообщений из самых разных источников, но высшему политическому руководству нашей страны в тот период, так сказать, подобная информация была не нужна, она отбросилась. Хотя, как я уже сказал, уже за несколько недель или за несколько дней до начала вторжения руководители соответствующих подразделений получили приказ о мобилизации своих сил.
Москву еще успеем послушать один звонок. Слушаем вас.
Добрый вечер, Артур Стихтичков. Меня такой вопрос интересует. А были ли немецкие агенты в среднем и высшем звене, в армии, в наркоматах, в высшем
руководстве? Спасибо, Артур. Спасибо.
Вы знаете, по тем данным, по крайней мере, с которыми мне удалось ознакомиться, таких людей на высшем уровне не было. На среднем уровне, на армейском уровне, конечно, такие, так сказать, люди попадались, и до определенного момента они, ну, не могу сказать, достаточно эффективно, но они действовали. Вот. Но на стратегическом уровне, значит, таких случаев практически не было.
Я могу сказать только, что много лет назад я участвовал там в одном семинаре, в котором также принимал участие уже умерший историк такой Семеряга, и как раз был задан этот вопрос, обсуждали, и я помню его слова, да, вот, так сказать, что называется, за что купил, за то продал, что самый высокопоставленный чиновник, который был агентом немцев, это был уровень примерно секретаря одного из райкомов партии Москвы.
Ну, да, то есть это не самый высокий уровень. Да. С другой стороны, мы можем судить только о разоблаченных агентах.
Естественно. Значит, что касается вот даже в нашем с Николаем Авиным романе «Загадка для Гиммлера», та игра, которая была представлена Гиммлеру, Кальтенбруннеру, и была им принята, вот, уровень подаваемого им агента, это был заместитель наркома путей сообщения. То есть замнаркома, так сказать, заместили Кагановича. Вот. Естественно, немецкая сторона тут же за этот уровень ухватилась, потому что более высокого уровня просто не было. Информация была тут же доложена.
Хотя надо сказать, что вот на тех уровнях, которые мы сейчас обозначили, там тоже шла некая информация, разумеется, которую не получали.
Нет, информация, конечно, шла, но это сразу было доложено Гитлеру и...
замнаркома.
Замнаркома,
да. Замнаркома это уже
конечно,
высоко.
Тем более путей сообщения, это все передвижения
войск.
Конечно, конечно. Игра была построена как раз на величине данного чиновника. Хотя сам чиновник об этом, естественно, не знал.
Так, ну, увы, мы уже больше звонки принять не успеем. Так, советскую бумагу мы слышали.
Я так полагаю, бумага в контексте скрепок из нержавеющей стали, да. Ну и, соответственно, бумага для фотографии, да.
Вот знаменитая вот эта вот нержавеющая сталь, она сыграла очень злую шутку, в частности, и с сотрудниками того же Бранденбурга 800, потому что практически до 43-го года большинство разоблачений немецкой агентуры, который перебрался на нашу сторону, она заключалась, так сказать, не в неточности оформления документов, а в том, что зачастую солдатские офицерские книжки скреплялись скрепками из нержавеющей стали, тогда как наши были из обычного железа и через недели 2-3 после эксплуатации начинали ржаветь.
Да, и ржавые следы.
И ржавые следы оставили,
да. Мы должны завершать нашу программу. В гостях у нас был Иосиф Линдер. Я надеюсь, что вы к нам еще придете, когда мы будем возвращаться, опять же, к истории действий разведок во время войны. Это была программа «Цена победы». Дмитрий Захаров и Виталий Дымарский. Сейчас будут эпизод Елены Сьяновой. И до встречи через неделю.
До свидания.
Спасибо, до свидания.
«Цена победы». Историки – это самые пакостные и ничтожные люди. Будучи неспособными ничего совершить сами, они всю жизнь заняты тем, что втискивают свои ничтожества в одеяние героев и мерят дюймами бесконечность. Историки, как много вы сообщаете нам о себе и как мало об истории. Нет, прежде докажите свое право судить о гениях широтой и смелостью собственного ума. А распутывая цепочки событий, испытайте себя хотя бы в одном из роковых звеньев. «Восчувствуйте рок» или «Помалкивайте». Так написал однажды Дитрих Эккарт, поэт-нацист, один из первых спонсоров Гитлера, которого Адольф называл «утренней звездой». Люцифер Экард уже испытал себя в Каповском путче и, как он выражался, перестрадал поражение, после чего оперативно выпустил книгу под названием «Большевизм от Моисея до Гитлера». Свое сочинение он построил на диалоге автора с вождем, а всю суть мирового зла свел к некой тайной силе, нарушившей мировой исторический порядок. Эту силу он назвал евреями. Моисея — вождем большевизма, а в качестве метода борьбы с главным злом предложил агрессивный арийский оптимизм. Гитлер действительно много времени проводил в доме Экарта, но, как сам признавался, не мог просидеть в одной комнате с Люцифером и четверти часа. Это от того, что Экард не только пил, но еще и курил опий. И Гитлер уходил от него в библиотеку, которая в этом доме была великолепна. Пока обкуренный Люцифер таким образом сочинял свои диалоги, Гитлер изучал историю революции. 15 октября в хрониках Гесса читаем: «Трибун», то есть Гитлер, «в поисках модели». В письме брату сам Гесс на эту тему рассуждает так: «Опыт Великой Французской не для Германии. В нем слишком много народной стихии, этих толп, вламывающихся во дворцы, этих площадей, где все ораторы, этих улиц, где каждый убийца. Революция французов движется вперед, когда все кипит и бушует, и никто никому не подчиняется. Революция топчется на месте, когда площади пустеют. Я часто воображал себя молодым Бонапартом», — продолжает Гесс, «который ходит, присматривается, нюхает ветер и не находит образцов». Думаю, что Гитлер разделял мнение Гесса и французские модели забраковал. И в том же октябре 1923 года он несколько раз называет штурмовиков «мои Ironsides», что в переводе означает «железнобокие». Эти ребята из другой революции, английской. Железнобокими назывались солдаты Оливера Кромвеля, те самые, что, провозгласив себя защитниками своих и народных прав и свобод, заняли Лондон, вошли в парламент и стояли за спиной полковника Прайда, пока он учинял свою чистку, названную историками Прайдовой. В октябре 1923 года Гитлер и Гесс склонялись к тому, чтобы опробовать именно кромвелевскую модель 1648 года, когда новый властелин вводит свою новую армию туда, где сидит старая власть, две трети этой власти оттуда вышибает, оставшимся диктует свои условия. Пивной путч, как его потом обозвали пакостные историки, сами-то нации называли это Великой революцией, был первоначально назначен на 11 ноября. 7 ноября Гитлер провел репетицию в своей любимой мюнхенской пивной. Она была тихой и малочисленной. 30 штурмовиков изображали новую армию. Гесс, Геринг и Юлиус Штрайхер – правительство Баварии, которое предстояло свергнуть. Рэм играл роль Людендорфа, а Гитлер – самого себя. Он победоносно вошел в зал во главе армии, произнес речь, объявил министров арестованными, а себя и Людендорфа – вождями новой Баварии. В общем, все прошло гладко, за исключением деталей. Во-первых, правительство, Гесс, Геринг и Штрайхер во время речи Гитлера незаметно смылись через заднюю дверь, которую штурмовики забыли блокировать. Во-вторых, Гитлер, когда залез на стул и начал говорить, то едва этот стул не опрокинул. А в-третьих, Рэм Людендорф вел себя так, точно был в курсе дела. Две первых ошибки исправили легко. У всех дверей договорились выставить посты, а Эмилю Моррису поручили крепко держать под Адольфом стул. Рэму же только указали на плохую игру, но самого Людендорфа по-прежнему решено было заранее ни во что не посвящать. У заговорщиков оставалось еще 3 дня, чтобы поработать с мюнхенской полицией, в которой у них был свой человек, Вилли Фрик. Будучи начальником отделения, он обычно выдавал НСДАП разрешение на проведение митингов. Но утром 8-го Рэму доложили, что сегодня в пивной «Бюргер-Бройкеллер» соберутся почти все баварские лидеры, а монархист и сепаратист Густав фон Кар объявит о независимости Баварии. И это станет сигналом для прочих сепаратистов, собиравшихся усесться курфюрстами в распавшихся германских землях. Рэм доложил Гитлеру. Гитлер собрал руководство и объявил решение начать сегодня, 8 ноября. Историк, восчувствовавший рок развала собственной страны, не бросит в него камень.
Цена победы. Цена победы. По понедельникам после 23 часов.
Прошлое яснее, яснее, яснее.